Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Да, здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Всероссийское общество охраны памятников, известная организация ВОПИК, объявила о новой программе консервации. Суть в том, что по этой программе будут спасаться, сохраняться, консервироваться, уж извините за такое немножечко кулинарное слово, погибающие памятники культуры. Вот о том, почему это важно, как это будет происходить и кто вообще в этом будет и может поучаствовать, об этом мы поговорим сегодня. Виктор, ну вот, казалось бы, никому не надо объяснять, да, что сохранение культурного наследия – это очень важно, необходимо. Но почему же все-таки сегодня нам важно с вами еще раз об этом поговорить? Давайте поймем все-таки, почему необходимо сохранять памятники.
Тут очень важен психологический момент, помимо всех остальных. Конечно, есть и другие моменты. Есть и социальный момент, есть политический момент, есть, наконец, момент культурологический. Но я бы начал все-таки с психологического момента. Вы знаете, когда едешь по какой-то деревне или по какому-то небольшому городу, или когда едешь вдруг по полю и видишь разрушенную церковь, то какой-то охватывает тебя странное такое чувство беспомощности и депрессивности.
Это правда.
Ты понимаешь, что за нами была великая культура. Великая культура вот этих дворянских гнезд, о которых так чудесно писал Тургенев. Где люди рождались, где люди находили друг друга, женились, где люди обменивались мнениями, где люди старались быть честными и правдивыми, несмотря, конечно, на то, что где-то тут бушевала и крестьянская беда, крепостное право, но тем не менее это была та культура, в которой было много очень органики, Ань. И когда погибает органика, или когда она находится на грани гибели, это ужасно обидно, и это страшно бьет по психике, на настроение. Вы знаете, вот я живу в писательском поселке недалеко от речки Истра, это около Иерусалима нового. И там была такая церквушка с колокольней. Видимо, там шли бои, буквально подмосковные бои с немцами. И разрушилась эта церковь. И как уныло свисали купола, разбита была колокольня. И вы знаете, я даже в эту деревню не очень хотел ходить, потому что жуткая депрессия. Это было где-то 60-е, 70-е.
Ну да, естественно.
И вы знаете, вот вдруг взяли, ну вот сами представляете, это битый кирпич, это прорастают деревья, прорастают травы высокие, крапива, ну ужас. И вдруг в какой-то момент она стала вот превращаться, просто туда посмотрели правильным глазом, туда вложили деньги, и сейчас она стоит и в совсем другом обличии, и душа, прям, скажем, радуется, тем более, что российские церкви, они строятся на высоких местах, их хорошо видно на излучинах реки и так далее, и так далее. И это радость великая. И вы знаете, ведь раньше же у нас в основном сохранялись только те усадьбы, которые были связаны с великими писателями. Ну вот Ясная Поляна, ну Спас Лутовинова, например, у Тургеневская. Там действительно ты приезжал и обмирал вообще от восторга. Кстати говоря, очень скромные эти как раз усадьбы были скромные. Это не были шикарные дворцы. Красота парков была невероятная. Была невероятная какая-то ухожесть и, опять-таки, органика этого места. Но их было мало. Это какие-то были незначительные проценты. В основном все было разбито и разрушено.
Надо сказать, что повезло еще тем местам, которые превратили в дома отдыха.
Да.
Тоже они благодаря этому сохранились.
Да, да,
хотя,
да,
конечно, далеко не все.
Я помню, когда сдал экзамены в университет, родители меня отправили в Астафьево отдыхать. Я ахнул от красоты этого места. Потом я узнал, что это усадьба Вяземского. Я узнал, что там Карамзин писал историю государства российского. Я узнал, что я вообще нахожусь просто в эпицентре русской культуры. Красоты необыкновенной. Но все равно сад был запущен, парковая зона была так себе. Неважно. Но дело в том, что все-таки большевики объявили, что они сказали: мир хижина, война дворцам.
К сожалению, да.
И действительно, это была война. Ну, за малым исключением тех руководителей, которые в дворцы поселились царские. Ну, а так, в общем, это был разгром. И я очень рад. Вы знаете, есть какая-то историческая справедливость в том, что восстанавливается это. И вот наша передача сегодняшняя, наша тема, она меня очень волнует, потому что это касается просто, мне кажется, просто каждого человека и, безусловно, меня тоже. Я большой поклонник наших архитектурных провинциальных красот, и мне очень радостно, что сейчас они будут восстанавливаться уже не просто эпизодически, там вот это сделаем, а это не сделаем. А в этом есть какая-то уже логика, есть какой-то план и общее стремление найти нас самих в нашей истории.
Ну, а подробнее об этой программе мы сегодня говорим с заместителем председателя Центрального совета ВОПИК, известным защитником архитектурного наследия Евгением Соседовым.
Домино.
Евгений, здравствуйте, мы рады приветствовать вас в нашей программе сегодня. Проект «Консервация». Вот если в нескольких словах сформулировать, в чем главная задача?
Ну, главная задача – спасение собственно архитектурного наследия России, которое находится большей своей частью в неудовлетворительном состоянии. Мы часто говорим, что находится в аварийном и остро аварийном состоянии. И с каждым годом эти процессы его разрушения, ну просто от бесхозяйственности, от бездействия ответственных лиц, они ускоряются. И вот как раз наш проект, он направлен в данном случае на непосредственно физическое сохранение этих объектов.
Но мы как раз с вами вот до интервью говорили, что не первый день начинают сохранять культурное наследие, его сохраняли и до этого, и ВОПИК делает очень много на протяжении многих десятилетий для этого. Почему же все-таки вот сейчас возникла необходимость сформулировать это в отдельный такой проект под отдельным названием, и в чем здесь будут какие-то особенности?
Да, ну действительно, эти проблемы и общества охраны памятников, и в целом сообщество наше градозащитное, да, экспертное, обеспокоено уже не первый год, не первое десятилетие. И еще Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил о проблеме консервации, о том, что необходимо от каких-то единичных, таких показательных реставрационных проектов переходить к массовым противоаварийным работам на памятниках в регионах, провинции. И что это единственный на сегодняшний день экономически обоснованный, ну вообще целесообразный путь вот сохранения всего того богатого архитектурного наследия, которое осталось. И мы, конечно, тоже довольно долго, довольно, как бы я сказал, последовательно эту идею пропагандировали все прежние годы. Мы об этом говорили при каждой возможности, да, на самом высоком уровне, и на уровне президента, и на уровне патриархии, и на уровне Министерства культуры. И вот, наконец-таки, буквально, наверное, в последний год, 2-3, эта идея была подхвачена на уровне Министерства культуры Русской Православной Церкви. Мы впервые увидели какой-то отклик, и даже сейчас заявлено министерство, что будет запущена отдельная программа консервации.
Извините, это будет какая-то финансовая поддержка? В чем она будет выражаться?
Это одна сторона вопроса, то, что само Министерство культуры, помимо тех средств, которые выделяются, ну, довольно существенно на реставрацию, но они все-таки выделяются на какие-то, да, отдельные объекты, до 1000 других объектов эти деньги не доходят, но вот теперь министерство согласно с тем, что нужно выделять средства и на противоаварийные работы на гораздо большем количестве памятников. Но, с другой стороны, мы как общественность, как различные волонтерские организации своими силами тоже все эти годы пытались проводить такие работы на отдельных памятниках. И есть различные инициативы, есть более успешные, например, как «Общее дело», которое смогло выстроить вот такую систему работы волонтеров и спасает деревянные памятники Русского Севера. Есть организации, которые этим занимаются в Центральной России на протяжении там, последних десятилетий, например, Центр сельской церкви, ну и, соответственно, и Общество охраны памятников, наше отделение тоже пытается спасать какие-то конкретные объекты. И вот как нам сейчас кажется, что у нас накопилось и достаточно опыта, достаточно сил, каких-то возможностей, в том числе административных, для того, чтобы более широко и самим заняться этими работами, да, непосредственно спасением памятников отдельных, и продвигать эту идею вот на государственном уровне.
Вот очень часто приходится увидеть такую картину в Костромской области. Я, например, путешествовала, видела. Там, где была какая-нибудь деревня, уже ничего нет. И там в чистом поле или местность, поросшая уже лесом, стоит какая-нибудь потрясающая церковь, рушится. Вот, предположим, вы начнете ее консервацию. Дальше что? Вот как этот объект, вокруг которого на километре, например, нету ничего, как он будет дальше существовать и что вокруг него будет происходить?
Ну, вот очень удачно, что это Костромская область, потому что один из наших пилотных объектов, который мы хотим сделать именно, да, как общественный проект путем сбора пожертвований и путем привлечения собственных специалистов, это Воскресенский храм усадьбы Миронова, который находится в такой самой, что ни на есть, Костромской глуши, под Солигаличем, ну, между Солигаличем и Чухломой. Это довольно известная усадьба, принадлежавшая вот роду Черевиных. В ней сохранился удивительный храм с интерьерами конца XVIII века, где, конечно, тоже сейчас течет крыша, эти интерьеры гибнут, и, в общем, мы вот решили им заняться. Но, на первый взгляд, тоже все выглядит совершенно безнадежно. Дороги туда нет, доехать можно только на тракторе. Окрестные села вымерли, но на самом деле, когда мы обращаем внимание на тот или иной объект, мы, как правило, даже отталкиваемся от запроса снизу. То есть, несмотря на такое, да, запустение, мы очень часто видим очень большой интерес и даже большую потребность жителей, даже если в этом селе там живет несколько человек или в окрестностях.
В данном случае от кого-то был такой запрос?
В данном случае мы там оказались совершенно не случайно. Мы были в тереме Асташова.
Ну, это уже такое известное стало место.
Да, и оттуда мы поехали на тракторе, они организуют трактуры вот в это самое Миронова. И мы понимаем, что эта церковь, ее спасение и спасение вот этих интерьеров как раз является той зацепкой, которая позволит этому месту не умереть окончательно. Там живы люди, которых еще там в этой церкви крестили. Да, они живут в соседних селах, но они готовы помогать и как-то участвовать в возрождении этого места. Да, раз в год туда приезжают престольный праздник, съезжается духовенство, и там проводится торжественная служба. И тоже туда приезжают люди. Туда готовы ехать туристы, опять-таки, для того, чтобы смотреть на этот объект. И, в общем-то, собственно, если его спасти и сохранить, то это как бы станет неким таким шансом для, может быть, и возрождения дальнейшего и усадьбы, и всей этой территории.
Но Костромская область, с одной стороны, насколько я знаю, может быть, вы меня поправите, известна вот такими своими заброшенными местами и привлекает людей, которые вот увлекаются изучением таких руин. С другой стороны, терем Асташова, о котором вы упомянули, это такая частная инициатива, когда был возрожден деревянный терем, и благодаря всему тому, что там сейчас происходит, действительно, эти вот города Чухлома, Галич, Солигалич, они стали людям известны.
Да, ситуация была абсолютно такая же. Была абсолютно вымершая безнадежная деревня, и стоило восстановить, да, один объект, который стал точкой притяжения. Ну, конечно, огромная заслуга Андрея Павличенкова, Ольги Коловича, которые своим, да, каким-то энтузиазмом и правильным вот этим выстраиванием взаимодействия с местным населением смогли это место возродить. Но мы видим, что это востребовано, это очень важно. И часто спасение просто памятника архитектуры становится такой точкой отсчета, от которой даже начинается возрождение территории.
А у вас есть сейчас какой-то, ну, скажем, такой своеобразный небольшой реестр памятников, которые вы хотели бы законсервировать в первую очередь?
Да, у нас есть такой определенный список, ну, мы как его называем, пилотных объектов. То есть это около 20 объектов, по которым либо уже есть некая общественная инициатива, либо мы сами проводим некую работу по их обследованию или даже проектированию, либо это какие-то исключительные выдающиеся памятники архитектуры, которым приковано внимание экспертов и общественности. Мы этот список передали в Министерство культуры. Как раз ждем от Министерства ответа по поводу того, какие объекты они смогут включить в государственную программу, поскольку туда могут войти только объекты, отвечающие определенным критериям по наличию федеральной собственности, по назначению и так далее. Весь остальные объекты, те объекты, которые не смогут войти в эту программу, мы собираемся, наверное, в перспективе ближайших нескольких лет своими силами их спасать. Ну, в частности, наверное, стоит сказать про наследие Николая Львова, архитектора, просветителя, и ученого, и поэта XVII века, и, конечно, его архитектура в таком палладианском духе. Можно сказать, что это главный такой классицист русский, и его наследие до сих пор, оно, конечно, впечатляет, да, любого человека, которому цена и дорога классическая архитектура. И вот его храм и его усадьба находятся в таком катастрофически в плохом состоянии, причем некоторые объекты довольно хорошо известны и доступны. Например, это Знаменский храм в Теплом, который находится вообще в Клинском районе Подмосковья.
То есть это вообще недалеко совсем?
Да, и с хорошими транспортной доступностью. Ну и, конечно, его объект под Торжком, это и Владимирский храм в Горницах, и Петропавловский храм в Загорье. И все они находятся в остроаварийном состоянии. И, конечно, хотелось бы заняться комплексно спасением этих объектов. Но, опять-таки, мы к ним в разные годы пытались подступаться с разных сторон. Но вот не хватало, наверное, каких-то собственных ресурсов, да, и организационных, и поддержки со стороны государства, органов власти. Но вот надеемся, что сейчас на новом этапе все-таки мы сможем эти объекты законсервировать.
Но ведь консервация – это не реставрация, да? Тоже давайте объясним. То есть консервация – это просто вот на первом этапе спасти памятник, чтобы он дальше не разрушился.
Да, противоаварийных работ, которые позволяют физически сохранить объект, не вмешиваясь в предмет охраны, и он может в таком виде просуществовать еще 10, 20, 50 лет, дай бог, дождется либо возрождения церковной жизни, либо какой-то своей туристической функции, которая сейчас все больше и больше возрастает, либо возрождения даже, может быть, этой сельской местности. И очень важно, что консервация позволяет сохранить и другие ценности, например, во многих храмах сохраняются росписи, либо сохраняются даже остатки иконостасов.
Ну, то есть внутреннее убранство.
Да, внутреннее убранство. И, конечно, когда эти объекты стоят без крыш, ну, росписи гибнут просто на глазах, и это первое, что мы теряем. Зачастую они даже не зафиксированы, они не описаны, не атрибутированы, и это огромные потери культурных ценностей, которые еще даже не осознаются. То есть вот если утрата архитектуры, когда падает памятник, мы это видим и переживаем, но на самом деле при этом происходит еще утрата и других ценностей.
Человеческий ресурс. Кто будет участвовать в этих работах по консервации? Это какие-то специалисты или это волонтеры? Волонтерское движение тоже в последние годы развивается, и даже вот, по-моему, ВОПИК проводил и курсы какие-то однодневные для волонтеров по таким как раз примитивным реставрационным работам, обучали людей каким-то азам, чтобы они могли участвовать. Вот с кем вы будете это все делать?
Ну, здесь, наверное, мы будем совмещать и усилия волонтеров, и усилия специалистов. Ну, действительно, вот в ВОПИКе есть проект «Школа волонтеров наследия», который успешно уже в более чем 10 регионах проведен. И вот сейчас запущены очередные школы еще в ряде регионов. Но понятно, что круг работ, который может привлечь волонтеров, он довольно ограничен. И в случае, если эти объекты являются объектами культурного наследия, конечно, в первую очередь должны опираться на мнение специалистов, опытных реставраторов, ну и не просто на их мнение, а и на участие лицензированных организаций, потому что на работу с памятниками допускаются только лицензированные Министерством культуры реставрационные организации. Но, конечно, волонтерская помощь очень важна при расчистке этих территорий, потому что часто эти храмы просто зарастают, храмы и усадьбы зарастают лесом, и для каких-то таких работ, ну, не требующих специальной квалификации. Но одна из задач, конечно, собрать некий пул реставрационных организаций и специалистов, которые готовы вот участвовать в таком виде работ. Зачастую это не принесет им большой прибыли, но, с другой стороны, да, это может быть таким очень хорошим проектом для их репутации, на что мы тоже, в общем-то, рассчитываем.
Скажите, у вас есть какой-то план, ну, например, на год, на два, на пять лет? Какие вы задачи перед собой ставите?
Ну, планы, я думаю, у нас будут довольно сильно корректироваться в зависимости от того, насколько мы сможем вовлечь в эту работу какие-то, наверное, в первую очередь финансовые ресурсы. Мы сейчас этим занимаемся и создаем некую платформу для фандрайзинга, для того, чтобы можно было собирать пожертвования. Конечно, мы собираемся обращаться с получением грантов, которые сейчас выдаются некоммерческим организациям. Но есть у нас, конечно, конкретные планы. Вот два пилотных объекта, которые мы уже начали делать сейчас. Это Воскресенский храм Нерона в Костромской области, Преображенский храм в селе Никола-Высока под Весьегонском в Тверской области. На прошлых выходных туда ездили уже специалисты, которые оценивали его состояние. Несколько лет назад начинали на этом храме противоаварийные работы, но тогда тоже не хватило ресурсов. Но вот сейчас мы их намерены продолжить. Ну и в дальнейшем как раз по вот этому списку пилотных объектов, которые мы видим, какие-то объекты первоочередные, и которые так или иначе реально спасти и провести там консервацию, мы планируем по ним двигаться. Очень много будет зависеть, от, конечно, от государственной программы, насколько много туда объектов может быть включено. Опять-таки, какое качество работ будет по результатам реализации этой программы. Но поскольку это все только-только формируется, я думаю, что должно пройти какое-то время, да, чтобы была ясность и можно было говорить о планах на 10-15 лет вперед.
Тоже хочется пожелать вам удачи в этих начинаниях, и, возможно, кто-то из радиослушателей наших сможет присоединиться и поучаствовать в вашем замечательном деле. Спасибо.
Спасибо большое.
Домино.
Заместитель председателя Центрального совета ВОПИК Евгений Соседов сегодня гость нашей программы. Виктор, ну вот что мне отрадно в том, что происходит вообще в сфере сохранения культурного наследия, это то, что помимо государственных инициатив, они, конечно, важны и, безусловно, они должны быть, в последние годы мы видим огромное количество частных инициатив. Вот терем Асташова, о котором как раз Евгений упоминал.
Да, вот вы расскажите, Аня,
да.
Не будьте скромницей, потому что вы на самом деле действительно большой активист. Активист и большой энтузиаст дела восстановления памятников, а провинциальных памятников много ездили сами с детьми, со своими прекрасными. И поэтому расскажите, поделитесь с нашими слушателями вашим опытом.
Ну, что я хочу сказать, я энтузиаст, но, конечно, не так активно, может быть, участвую, как хотелось бы, и как это делают многие другие люди, за которыми я наблюдаю, всегда восхищаюсь их силам, энтузиазму и желанию проводить свой отпуск, вот, тратя его не на отдых на пляже, а на полезную работу. Я действительно ездила 2 раза в волонтерские лагеря в Асташово, и в том числе вот в 2015 году там был большой международный даже волонтерский лагерь, куда приехали и девушки из Кореи, и Венгрии, по-моему, кто-то был из Турции. В общем, у нас была такая компания, половина из России, половина иностранцы, и мы в течение 10 дней трудились, помогали восстановлению вот этого замечательного деревянного терема начала 20 века. И теперь, конечно, я мечтаю вернуться в эти места со своими детьми, чтобы уже увидеть восстановленный терем, а это стало просто роскошным, красивым местом. Это и музей, и место для отдыха. И, конечно, хочется посмотреть на него и потрогать руками вот эти досочки, которые мы когда-то красили. Это приятно, на самом деле, осознавать, что твой труд вот остался в таком месте, и ты, в общем, внес какую-то свою, может быть, небольшую, но посильную лепту в это дело. Конечно, что я должна сказать?
Ну вот небольшую, Ань, небольшую, пассивную или активную. Все-таки это серьезный труд, реставрация это серьезный труд.
Это тяжелый труд, да. Вот об этом я хочу сказать.
Да, расскажите, пожалуйста.
Это серьезный труд, но вот как Евгений тоже в интервью упоминал, ВОПИК проводит уже не первый год такие однодневные курсы для желающих, где обучают каким-то азам реставрации. Естественно, волонтеров допускают только на какие-то очень простые работы. Скажем, это, скорее всего, расчистка поверхности,
подметать
разбор.
Дорожки.
Ну, или подметать дорожки, или, знаете, вот снимать какие-нибудь слои краски, вот такого рода работа. Она, надо сказать, очень сложная, потому что, во-первых, ты имеешь дело с различными растворителями, это довольно неприятные иногда химические запахи, хотя на свежем воздухе, например, это воспринимается все проще и легче. И надо сказать, что это чисто физически тяжело, потому что ты, ну, в каком-то вот напряжении и сосредоточена. И физически это тяжело не потому, что там тебе дадут волохать какие-то кирпичи или камни. Конечно, женщинам дают работу полегче, мужчинам, соответственно, более такой тяжелый физически. А просто ты находишься вот в таком очень каком-то сосредоточенном состоянии, там, полдня, день. Это не увеселительная прогулка, это надо сразу, конечно, сказать. Но для меня всегда вот какое-то моральное удовлетворение, естественно, оно важнее. Я считаю, что для детей, которые по своим силам могут участвовать, и, конечно, всегда организаторы подберут какую-то более простую работу, это тоже очень важный опыт и общение, и приобщение к такому делу. И, возможно, чем больше наши дети будут заниматься такой работой, тем больше у нас шансов, что мы с каждым годом будем сохранять и спасать такие замечательные памятники.
Да.
Поэтому я тоже со своей стороны могу только приветствовать эту инициативу и призвать всех наших радиослушателей по возможности, может быть, поучаствовать в каких-то таких хороших делах.
Да, еще раз хочу сказать, что это же связано не просто с камнем, не просто с эстетикой, это связано именно с историей страны, с ее величием. И можно сказать, что именно благодаря вот этим памятникам архитектуры какие-то возникали центры, вот не только дворянские гнезда, но вот мы сегодня говорили об этом замечательном произведении, связанном с именем богатого крестьянина. Можно сказать, что помимо Толстого и Тургенева были и другие памятники культуры, которые дают нам возможность брать пример и делать так, чтобы вообще везде по стране заиграла прекрасная возможность понять прошлое.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, вы слушали программу «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!